Говорит Радио Свобода. Рэкетиры из Междуреченска оказались выдумкой. Искалеченный редактор «Химкинской правды» стал лауреатом международной премии. Муфтий Северной Осетии ушел в отставку после откровенного интервью. Телекритики обсуждают финал сериала «Остаться в живых». Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Рэкетиры, разоблаченные губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Междуреченске, скорее всего, выдумка. К такому выводу пришли междуреченские милиционеры и журналисты, искавшие бандитов, которые якобы вымогают деньги у семей погибших шахтеров. В результате двух взрывов 9 мая на шахте Распадская погибли 67 человек, 23 считаются пропавшими без вести. В понедельник Госдума приняла в первом чтении закон об обязательной дегазации шахт, который должен заставить их владельцев вкладывать больше средств в безопасность шахтерской деятельности, рассказывает Любовь Чижова.
История с междуреченскими рэкетирами из группировки «Вокзальские», которые якобы вымогали деньги у семей погибших шахтеров, похожа на выдумку. К такому мнению склоняются представители правоохранительных органов Междуреченска. Им так и не удалось найти шахтерскую вдову по имени Галина, у которой есть 15-летняя дочь. Именно ее письмо с рассказом о факте вымогательства денег и о бездействии милиции появилось ранее на сайте губернатора Амана Тулеева. Как сообщили представители областного ГУВД, было проведено тщательное расследование, которое показало, что появившееся в интернете обращение сфальсифицировано. По данным милиции, организованная преступная группировка «Вокзальские» была ликвидирована еще в прошлом году. Вот что рассказал Радио Свобода междуреченский журналист Олег Бамбульский.
В Кузбассе об этом говорят очень много. Первая информация появилась на сайте администрации Кемеровской области. Но здесь, в Междуреченске, мы пока не смогли найти эту Галину, которая написала это письмо. И факты эти все не подтверждены. Ну вот я живу в этом городе, группировку «Вокзальская» я никогда не слышал.
А вообще, что говорят в городе? Кому может быть выгодно вот распространение этой информации? Почему вдруг появилась эта история?
Разные ходят версии. Кто говорит, что да, действительно было. Ко многим вроде бы приходили. Кто говорит, что это все выгодно для власти, чтобы с кем-нибудь счеты свести?
Лидер независимого профсоюза горняков Александр Сергеев считает, что к истории с вымогательством в Междуреченске стоит отнестись серьезно. Уже не раз случалось, что у семей погибших шахтеров пытались отобрать деньги.
Бывали такие случаи, как в 92-м году, когда первые выплаты на шахте Ширякова такие вот с точки зрения шахтерских городов большие пошли, и тогда ставили железные двери семьи погибших, представляли решетки, представляли милицию, работали с криминалитетом, чтобы беспредельщики не угрожали семьям. Были такие случаи. Но это не такой несерьезный криминалитет, это какие-то отмороженные, поэтому я считаю, что там милиция просто должна разобраться и посадить их.
ГУВД по Кемеровской области призывает жителей Междуреченска и других городов Кузбасса сообщать о любых фактах вымогательства по телефону доверия. Кемеровскими рэкетирами заинтересовалась и Генпрокуратура. Сейчас ее сотрудники собирают все данные о фактах возможных преступлений. Российские блогеры называют историю с вымогательством денег у шахтерских семей шикарной технологией Кремля и очередным никчемным популистским ходом Амана Тулеева, напоминая, что сразу после акции протеста шахтеров он искал врагов в виде зарубежных провокаторов, а теперь и в виде некой организованной преступной группировки. Российская Госдума озаботилась безопасностью шахтеров. Накануне депутаты в первом чтении приняли закон об обязательной дегазации шахт. Эксперты отмечают, что приказы Ростехнадзора об обязательной дегазации шахт, принятые после аварии на шахтах Ульяновская и Юбилейная, оказались малоэффективными. Владельцы шахт не стали тратить деньги на дегазацию, а заменили ее обычным проветриванием. Чем дегазация шахты отличается от проветривания и поможет ли новый закон сохранить шахтеров? Жизни, Радио Свобода рассказал эксперт по метану, директор научно-технического центра «Промгаз» Ефим Крейнин.
Нужна комплексная дегазация задолго, за несколько, за 4-5 лет до продвижения добычного забоя к этому месту. Должна быть проведена вот такая комплексная дегазация, которая состоит из трех стадий. Первое – так называемое заблаговременное, когда с помощью определенных технических средств осуществляется извлечение метана из угольного пласта в его, так сказать, естественном состоянии. Следующая стадия – это предварительный догадок с помощью тех же скважин, без дополнительных каких-то вложений. И в результате на очистном, на добычном забое метаноносность угольного пласта снижается там во много раз, и концентрация метана там 5-10%, что уже практически минимизирует возможность выброса, так как его уже в угольном пласте нет, а следовательно и возможность взрывов. Вот этот путь наиболее инновационный, наиболее правильный, но он требует длинных денег, длинных в кавычках, он требует за 4-5 лет начинать вкладывать дегазацию, когда до добычи угля в этом месте еще достаточно длинное время.
Депутат Российской Госдумы от фракции КПРФ Нина Станина напоминает, что сейчас нет никаких законов, регламентирующих безопасность работы на шахтах. Она сомневается, что принятие закона об обязательной дегазации заставит владельцев шахт вкладывать деньги в их безопасность. Депутат уверена, что лазейки, разрешающие обходить принятые нормы, найдутся в любом, даже самом совершенном законе.
Я думаю, что и здесь собственник будет тогда уменьшать содержание метана, показывать другие цифры. Почему? Потому что это весьма дорогостоящая процедура.
Закон лежал в Думе 2 года. Почему, как вы думаете, он не принимался?
315 депутатов Государственной Думы одновременно являются собственниками. Если не угольных предприятий, то каких-либо других. Поэтому лобби у собственников настолько мощное, что любой закон, который в какой-либо степени затрагивает их интересы, он непременно откладывается под сукно. И надо погибнуть сотни человек, чтобы побудить вытащить закон в первое чтение. Но это не факт, что он пройдет. У нас бывали случаи, как положен закон о промышленной безопасности, который вносили коммунисты. Вот он со второй думы прошел первое чтение, да так и лежит.
А как сейчас регулируется безопасность в угольной промышленности и какие существуют лазейки, чтобы эти правила обойти?
Первое. У нас нет закона, который обеспечивал бы безопасность труда в угольной промышленности. Равно как нет вообще закона во всех других отраслях промышленности. Во второй Государственной Думе фракции Компартии разработал Виктор Иванович Илюхин. Вносили законопроект о промышленной безопасности, где как раз и описывались обязательства собственников по обеспечению безопасности условий труда. Но еще раз, натолкнулась на мощное сопротивление лобби собственников провести этот закон. И до сегодняшнего дня он просто, положен под сукно. Поэтому сейчас, что касается лазеек, то называю одну из них. Это сегодня звучит о том, что содержание газа метана в пластах 22% на шахте Распадская. Я не удивлюсь, что если как только будет подписан этот закон, содержание газа метана в угольных пластах на шахте Распадская будет не 22,2%. И затраты на дегазацию шахты Распадская будут гораздо ниже, чем для тех предприятий, где высокое содержание метана.
Говорила депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина. В результате аварии на шахте Распадская 9 мая погибли 67 человек. 23 шахтера считаются пропавшими без вести. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов стал лауреатом международной премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы». Бекетов – автор острых публикаций о вырубке химкинского леса. Церемония вручения премии состоялась в Гамбурге, однако приехать в Германию Бекетов не смог. Он проходит очередной курс лечения. В 2008 году его зверски избили неизвестные, сообщает Александр Хавронин.
Награждение лауреатов состоялось в императорском зале Гамбургской ратуши. Во вступительной речи российский писатель Виктор Ерофеев сказал, что трудно оценить роль, которую на территории постсоветского пространства играет журналист, критикующий государственную власть. По словам Ерофеева, невозможно спрогнозировать реакцию, которую могут вызвать в России критические по отношению к властям выступления журналистов. Сенатор Гамбурга по вопросам культуры Карин фон Вельк, обращаясь к нынешним лауреатам международной премии имени Герда Буцериуса, сказала: «На протяжении многих лет вы наполняли жизнью такие понятия, как демократия и свобода. Ваша деятельность – это знак того, что критические честные репортажи не напрасны, даже несмотря на колоссальное противостояние властей». Конец цитаты. Рассказывает пресс-секретарь фонда Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius Фрауке Хаман.
Горин, у меня.
Деятельность главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова – это пример безгранично честного служения своей профессии – журналистики. Из-за критических публикаций Михаил Бекетов стал инвалидом. Ему сделали несколько операций, ампутировали голень, пальцы рук, из мозговой ткани извлекли осколки черепа. Вручение Михаилу Бекетову международной премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» – это знак нашей моральной поддержки. К сожалению, в России независимые средства массовой информации не имеют серьезного влияния на общество. Кроме Михаила Бекетова, в нынешнем году международной премии имени Герда Буцериуса были удостоены две газеты – российская и белорусская, «Арсеньевские вести» и «Борисовские новости». Азербайджанский интернет-телеканал АНТВ, грузинский журнал «Либерали», а также два журналиста – Эдик Багдасарян из Армении и Шахвалат Чебанаглу из Азербайджана. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
В Химках, где продолжается давление на оппозиционные СМИ, Михаилу Бекетову сообщили о награде. Тему продолжит Вера Володина.
О награде журналисту сообщили друзья, пока он находится дома. Попечительский совет фонда помощи Михаилу Бекетову готовит его к реабилитации в медицинском центре академика Шкловского, рассказала Людмила Федотова.
Я ему сообщила про эту премию, он очень радовался, заплакал, понимает, что он не зря потратил свое здоровье.
С Михаилом круглосуточно находится медбрат, планируется занятие с логопедом.
До собрания попечительского совета было принято решение о том, что мы будем оплачивать коммунальные платежи, содержать его в доме, лекарственный препарат, если это понадобится, платных специалистов. Медбрат сейчас вот ухаживает круглосуточно. Улучшение, конечно, есть, положительная динамика есть, но сам он по-прежнему не может обходиться без посторонней помощи.
Людмила рассказала, что Михаил много играет в шашки, в шахматы, очень расстраивается, если проигрывает, много смотрит телевизор, читает газеты, но городских новостей не находит. В Химках временно прекращен выпуск последней оппозиционной газеты «Химки. Наш дом».
В постоянном таком режиме ожидания встречи с следователями, суды у него бесконечные и так далее. Ну и моральная нагрузка, конечно, тяжелая. Когда есть желание человека закрыть и его лично, и его газету, закрыть, значит, ну, посадить, наверное, так.
Давление на газету началось после публикации о сборе подписей за проведение референдума об отставке мэра. Редактор Игорь Белоусов, в прошлом вице-мэр города Химки, не верит в обещание расследовать факт покушения на редактора «Химкинской правды».
Чтобы реакция, наверное, чтобы кто-то погиб. Вот как женщина в СИЗО погибла, пошли определенные перестановки, заинтересовались. Здесь тоже. Может быть, мне погибнуть. Знаете, мне просто врач сказал, чтобы не выпускать. Если я буду выпускать газету, у меня может быть инсульт.
Поэтому острые материалы о городских проблемах так и лежат неопубликованными. Самое актуальное – высокие тарифы на ЖКХ в 2-3 раза превышающие соседние столичные. Жители возмущаются, но с опаской. Они видят, что стало с тем, кто говорил обо всем громко.
Рука одна не работает, рука вторая не работает. Одна нога отрезана, вторая нога тоже не работает. Ну, как Виктор Ухари, помните, что на гитаре играл на свободу? Поэтому ему очень тяжело. Тут нормальному человеку, здоровому, тяжело жить в этом обществе. Такое беззаконие, несправедливость. Народ боится, запуган. Не будем подписываться, вы идите, а мы посмотрим. Я говорю, а что боитесь? А у меня там сын работает в администрации, у меня у другого бизнес в Химках, а у меня вот мальчика только из детского сада выгонят, не дай бог, он только устроился.
Коллеги Михаила подчеркивают, журналистское сообщество не забывает о Михаиле, и это внимание и участие поддерживает его. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
В столице протестовать против сомнительных проектов реконструкции не так опасно, как в Химках. В центре Москвы возле храма Воскресения Христова продолжается акция протеста против разрушения памятников архитектуры в Кадашовской слободе. На данный момент снос памятников приостановлен, но может быть в любой момент возобновлен. Репортаж Карена Агамирова.
Проект разрушения зданий у храма Воскресения Христова во втором Кадашевском переулке был разработан еще в 2008 году застройщиком офисно-жилого комплекса «Пять столиц». Однако после вмешательства общественности реализацию проекта удалось приостановить. Тем не менее, 21 апреля этого года застройщик представил Общественному градостроительному совету обновленный проект квартала. Но и в нем предполагается не сохранение имеющейся исторической застройки, а возведение новоделов, то есть копий разрушенных зданий, на месте оригинальных старинных домов. Совет до сих пор не утвердил новый проект, поэтому, убеждены участники акции протеста, работы по сносу исторических зданий в Кадашевской слободе незаконны. Принято решение объявить бессрочную акцию протеста и организовать круглосуточное дежурство на стройплощадке. У микрофона «Радио Свобода» координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Сегодня утром около 8 часов утра строители, работающие на стройплощадке, примыкающей к храму Воскресения в Кадашах, попытались возобновить работу. Прибыли самосвалы для того, чтобы забрать строительный мусор. Начал работать экскаватор. Поскольку со вчерашнего дня на въезде на стройплощадку дежурили активисты и въезды были перекрыты личным автотранспортом, самосвалы заехать на стройплощадку не смогли, им пришлось уехать. В результате этих действий строительные работы остановлены, сейчас они не ведутся. По словам прораба, в ближайшее время возобновить работу не планируется. Но очень тревожно то, что никакие государственные органы, которые уполномочены принимать решения в этом отношении, в течение нескольких дней никак публично не проявляют свою позицию. Получается, что законность в этом деле отстаивает только общественность. Представители самых разных политических и неполитических организаций собрались на въездах на стройплощадку и препятствуют действиям застройщика, которые являются незаконными. При этом ни прокуратура, ни Москомнаследие, ни Москомархитектура, ни само ОАТИ, то есть Объединение административно-технических инспекций, выдавшее ордер строителям на работу. Ни одна из этих структур за несколько дней, то ведутся незаконные работы, так и не заявила публично свою позицию. Мы не понимаем, что происходит. Милиция приезжает и уезжает. Никто не делает попыток, например, задержать граждан. Что, в общем, мы трактуем это как признание того, что мы правы. Наши действия направлены на соблюдение закона. В то же время никто не предпринимает попыток и остановить действия застройщиков. Здесь разрушению подвергаются элементы исторической городской среды. Прежде всего, самый известный из них – это дом дьякона. На дом дьякона предпринималось уже несколько атак. От него сейчас остался просто уже жалкий остаток. Это здание 1813 года постройки, которое в конце 19 века принадлежало церкви Воскресения в Кадашах. Там жили клирики храма. Там же на стройплощадке находятся производственные корпуса конца 19 века в кирпичном стиле, таким узорным кирпичным фасадом. Они также элементы исторической городской среды. Сейчас конфликт вошел в такую фазу, что люди просто вынуждены стоять на пути у строительной техники. Это может перерасти в столкновение.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов проинформировал. Участникам акции протеста удалось проникнуть в здание Москомнаследия.
Вчера туда было передано наше заявление с требованием немедленно вмешаться в ситуацию и остановить эти незаконные работы, потому что это входит в компетенцию Москомнаследия. Сегодня мы пришли туда в приемную и потребовали дать ответ, как наше обращение рассматривается. К нам вышел руководитель приемной страхов и заявил, что обращение будет рассмотрено в ускоренном порядке в ближайшие 2-3 дня, хотя мы просили, чтобы уже сегодня кто-то из чиновников Москомнаследия прибыл на стройплощадку, чтобы дать разъяснение. Пока вот на данный момент кого из Москомнаследия не было. Но в любом случае все защитники Кадашей намерены добиваться полной остановки каких-либо работ. Все, что здесь сейчас происходит, это беззаконие, стремление застройщика просто-напросто застолбить эту территорию, снести все строения, строить здесь элитное жилье, извлекать прибыль. Дежурство здесь будет продолжаться.
Реализация проекта «Пять столиц» во втором Кадашевском переулке предполагает также, что под зданиями офисно-жилого комплекса будет построен ресторан японской кухни и паркинг в 3 подземных этажа буквально по соседству с храмом Воскресения Христова. При этом тыльную часть ресторана японской кухни, площадку с мусорными контейнерами и заездом грузовых машин, планируется расположить рядом со святая святых храма алтарем. Священникам и прихожанам во время крестного хода вокруг храма и церковных праздников придется протискиваться между храмом и задворками ресторана с мусорными контейнерами. Община храма Воскресения Христова заявляет: это кощунство и надругательство над верующими. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Хамовническом суде, где рассматривается второе уголовное дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, адвокаты подсудимых заявили о вызове в суд еще 36 свидетелей защиты. Решение по этим ходатайствам отложено до завтра. В зале суда работает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
По словам адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, первый же свидетель защиты, выступивший накануне в суде, полностью опроверг доводы обвинения, касающиеся хищения подсудимыми 350 миллионов тонн нефти. И сегодня защитники заявили ходатайство о вызове в суд еще 36 свидетелей. Это бывшие сотрудники ЮКОС и директора нефтедобывающих предприятий и управленцы. Примечательно, что 34 человека из этого списка ранее были заявлены как свидетели обвинения, однако прокуроры так и не вызвали их в суд. По словам защиты, эти свидетели смогут подтвердить, что дочерние предприятия ЮКОСа передавали нефть только в магистральный трубопровод Транснефти, при том, что права на нее ЮКОС покупал у дочерних предприятий прямо на устье скважины. Впрочем, пока решений по ходатайствам о вызове свидетелей суд не выносил, поскольку прокуроры попросили дать им время для подготовки своей позиции по этому вопросу. А потому всю оставшуюся половину дня защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева представляла письменные доказательства, которые должны были подтвердить апрельские показания Михаила Ходорковского. Тем временем в российской версии журнала Forbes появился совместный блог бывших сотрудников ЮКОСа Светланы Бахминой и Дмитрия Гололобова. И хотя Светлана Бахмина предпочитает не комментировать процесс, продолжающийся в Хамоунческом суде Москвы, по мнению многих наблюдателей, первая запись в блоге бывших ЮКОСовцев, в которой они рассуждают на тему вступивших в силу поправок к Уголовно-процессуальному кодексу о применении ареста, связана именно с отказом председательствующего Виктора Данилкина изменить меру пресечения для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Впрочем, по словам самой Светланы Бахминой, дальнейшие записи в блоге будут связаны по большей части с проблемами правоприменения в России.
Тот опыт, который у нас накопился, и небезразличное отношение к жизни, и меня, и Дмитрия, заставили нас прийти к тому, чтобы вести вот такие диалоги в таком модном нынче формате, в формате блогов. У нас нет какой-то суперзадачи, но мы надеемся, что то, что у нас будет рождаться, будет интересно, потому что мы хотим говорить о том, что происходит у нас сегодня в праве, что можно сделать, чтобы ситуация улучшалась. Ну и, конечно, прежде всего нас волнует все то, что находится в корпоративном праве, в уголовном праве, на стыке этих отраслей. Ну, наверное, просто потому, что мы об этом чуть лучше знаем. Мы считаем, что нам есть что сказать. Определенные вещи мы можем видеть, может быть, чуть лучше или чуть с другой стороны, чем кто-то еще. Как к этому будут относиться читатели, для нас, конечно, важно, но я думаю, что нет ничего плохого в том, что они будут это сравнивать с нашим прошлым опытом.
В последнее время среди бывших сотрудников ЮКОСа можно наблюдать заметную активность. Их заметки и интервью появляются во все большем количестве печатных и интернет-изданий. Вместе с тем, по данным социологических опросов, меняется и общественное мнение по вопросам, связанным с так называемым делом ЮКОСа. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». После краткой сводки новостей, модернизация вооруженных сил России глазами экспертов, телекритики обсуждают завершение сериала «Остаться в живых», Анатолий Карпов говорит о конфликте вокруг выборов главы Международной шахматной федерации.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Готова ли российская армия к модернизации, объявленной президентом Медведевым? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, полковником запаса Виктором Алкснисом и независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Турции в катастрофе автобуса с туристами погибли, по уточненным данным, 13 россиян и 2 турецких гражданина. Ранее сообщалось о 17 погибших россиянах. По информации МЧС, пострадали 26 граждан России. Состояние 4 оценивается как крайне тяжелое. В ассоциации туроператоров отметили, что среди погибших один ребенок. Комиссия Генпрокуратуры России не смогла установить личность автора письма, в котором сообщалось о попытке вымогательства половины суммы компенсации у вдовы шахтера Распадской. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Иван Семчишин на пресс-конференции в Кемерово. В городе Ангарске Иркутской области трое активистов начали бессрочную голодовку с требованием выполнить обещание, данное губернатором. Жители города недовольны необоснованно завышенными тарифами ЖКХ, коррупцией в администрации города и района. Участники московской акции протеста против сноса исторических зданий в Кадашевской слободе организовали круглосуточное дежурство на месте строительных работ. В Свердловской области предъявлено обвинение милиционеру, который подозревается в избиении профессора Уральской консерватории Сергея Белоглазова. Как сообщили в областной прокуратуре, Станиславу Постникову вменяется превышение должностных полномочий. Южная Корея возобновила пропагандистское вещание на КНДР в условиях нарастания напряженности между двумя государствами. Ранее сообщалось, что войска КНДР приведены в полную боевую готовность в ответ на введенные Сеулом санкции. На мировых фондовых биржах во вторник было отмечено резкое падение котировок акций и основных индексов. Эксперты связывают действия инвесторов с опасениями относительно способности ряда стран еврозоны обеспечивать свой государственный долг, а также ростом напряженности в отношениях между Южной Кореей и КНДР.
Московское время 20 часов 32 минуты. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. Дмитрий Медведев заявил, что к 2015 году доля современного вооружения в российской армии должна достичь 30%. Эксперты не сомневаются, что поставленная президентом задача формально будет выполнена, и отмечают, что власти, похоже, окончательно отказались от идеи профессиональной армии. Рассказывает Виталий Камышев.
Выступая на совещании, в котором принимали участие премьер Владимир Путин, министры экономического блока и руководители всех силовых ведомств, Дмитрий Медведев говорил о необходимости вкладывать деньги в модернизацию вооруженных сил и, прежде всего, менять парк устаревшей военной техники. Заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что обозначенная президентом цель легко достижима, но не имеет никакого отношения к подлинной модернизации армии.
Цель можно достигнуть очень легко прямо сейчас, просто порезав значительную часть устаревшего вооружения, и тогда автоматически долю нового можно повысить даже более чем до 30%. Тут ведь хитрость-то в том, что дело же не в процентах, а в абсолютных цифрах. А они названы вообще не были. Все-таки вооружаются же не процентами, а техникой. А просто иногда люди не совсем понимают, что они говорят. У нас президент, собственно, ведь он имеет очень отдаленное отношение к вооруженным силам, даже и вообще, так сказать, всем вещам технического характера. Именно такое заявление, оно ничего не означает без обозначения конкретных именно числовых параметров в абсолютных значениях.
Еще более резок в своих оценках военный обозреватель Александр Гольц.
Медведев послушно повторил все глупости, которые мы слышали от армейских чиновников. Когда говорят «современные вооружения», ясно, что в России есть 1-2 вида более или менее современных вооружений. Все остальное современное только в том смысле, что их раньше не производили. Все говорят, что в российской армии 10% современных вооружений. Это говорили и в 2005 году, и в 2007 году, и вот теперь. В России благополучно сорвали 3 программы вооружений предыдущих. Ответственность за отрыв последних двух несет Сергей Борисович Иванов, который присутствовал на данном совещании. И невозможно ставить какие-то новые задачи по производству военной техники, не поняв основных причин, почему были сорваны эти предыдущие программы.
Убежден эксперт по военным вопросам Александр Гольц. Российский Генштаб выступил с инициативой продления сроков весеннего призыва до 31 августа. Сейчас весенний призыв проводится с 1 апреля по 15 июля. Руководство Генштаба говорит и об увеличении призывного возраста с нынешних 27 до 30 лет. На совещании у президента министр образования и науки Андрей Фурсенко эти инициативы поддержал. «Я не согласен, что человек, который служит в армии, теряет год», – заявил Фурсенко. Военный аналитик Александр Храмчихин считает, что Кремль окончательно отказывается от идеи профессиональной армии.
«Я надеюсь, что это означает отказ навсегда от профессиональной армии, потому что для России эта идея категорически неприемлема, и надо перестать носиться с этой химерой. В наших условиях, а, собственно, в любой развитой стране переход на наемный принцип комплектования приводит к пимпинизации вооруженных сил. А для того, чтобы это преодолеть, надо платить огромные деньги рядовому составу, что возможно только если армия совсем небольшая, либо если государство сверхбогатое, как Соединенные Штаты, и то они уже надорвались. А для нас ни тот, ни другой вариант не подходит. Соответственно, нам никак не может подойти вот эта вот люмпинизированная наемная армия.
Совсем иная точка зрения у Александра Гольца.
Совершенно очевидно, что за год никакой сложной военной техникой люди, которые только что окончили школу, овладеть не в состоянии. Очевидно, что все разговоры о том, что у нас армия будет сугубо призывной, безусловно, кончатся деградацией уровня боевой подготовки вооруженных сил. В этом нет никаких сомнений.
Президент Дмитрий Медведев в ближайшее время намерен провести еще одно совещание с членами правительства, на котором будут обсуждаться вопросы финансового обеспечения вооруженных сил, в частности, денежного довольствия военнослужащих. Судя по всему, денег на модернизацию армии не хватает. Иначе не объяснишь появление в последнее время различных коммерческих проектов. Один из них озвучил министр обороны Анатолий Сердюков. Речь идет об идее проведения под эгидой Минобороны 4 тиражных и 12 моментальных лотерей. Военные планируют заработать на этом не менее 3 миллиардов рублей. Новые проекты Министерства обороны прокомментировал в эфире «Радио Свобода» редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Ну, это свидетельствует только о том, что за те деньги, которые есть у Министерства обороны, реформу вооруженных сил провести невозможно. Курс, который заявил министр обороны Анатолий Сердюков на то, что вооруженные силы не попросят у правительства ни одной дополнительной копейки для проведения реформы вооруженных сил или, другими словами, придания им нового облика, видимо, несостоятельен, потому что на те деньги, которые сегодня есть, все эти масштабные преобразования провести нельзя. Даже при том, что многих офицеров сегодня отправляют в отставку и в запас, не предоставив им положенного по закону жилья. Или выталкивают под любым другим предлогом, не обеспечив социальными гарантиями, которые положены по закону. Проведение лотереи – это, видимо, по мнению руководства Министерства обороны, самый малозатратный и безболезненный способ заработать дополнительно денег. Армии, офицерам, солдатам будут навязывать эти лотерейные билеты в приказном порядке. Чуть ли не высчитывать у них из получки те деньги, которые должны идти на покупку лотерейных билетов. Такие приемы в армии давно известны, командование часто им пользуется.
Предполагает военный эксперт Виктор Литовкин. Анатолий Сердюков может войти в историю, не исключает заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Я нигде не слышал никогда, чтобы армию финансировали за счет лотерей. Ну, хотя, может быть, конечно, Россия будет первой. Чего только не бывает.
К реформе армии российские власти приступили в октябре 2008 года. По плану, к 2012 году численность военнослужащих должна уменьшиться до 1 миллиона человек. Кроме того, должен быть создан кадровый сержантский корпус. Руководство Минобороны считает, что первый этап реформы армии прошел успешно. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Духовное управление мусульман Северной Осетии приняло отставку муфтии Республики Али Хаджи Евтеева. Причиной стало откровенное интервью муфтия, рассказывает Олег Кусов.
В интервью информагентству «Регнум» муфти Северной Осетии Али Хаджи Евтеев заявил: «Джихад является частью нашей религии. Он, в свою очередь, делится на 14 степеней, одна из которых – вооруженный джихад. Но ее мы признаем. Да, мусульманин имеет право защищать свой дом, свое имущество, свою честь и свою религию. Это его право. Более того, мы убеждены, что это самый верный способ заработать себе вечное блаженство». Конец цитаты. Али Хаджи Евтеев рассказал, что в свое время он ездил на учебу Хатабу. Учился в ваххабитском медресе в Карачаево-Черкесии. Также муфти допустил некорректные высказывания в адрес православия. Эти слова вызвали множество ответных заявлений. Председатель Совета муфтиев России, муфти шейх Равиль Гайнудин, подчеркнул, что интервью показало Евтеева совершенно неожиданной стороны, а его высказывания способны нанести серьезный урон мусульманам в общественном мнении. Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфти Карачаево-Черкесии и Ставрополя Исмаил Хаджи Бердиев считает, что Евтеев заблуждается в ключевых вопросах.
Призывает ко всеобщему хаджу, к тому, что наилучший путь на тот свет – это джихад. И в исламе же этого ничего нет. Если бы он был бы религиозно грамотным человеком, он бы такое ничего не сказал бы.
Али Хаджи Евтеев, в свою очередь, на пресс-конференции во Владикавказе заявил, что в интернете он нашел обрывки своей беседы. Фактически муфти дистанцировался от наиболее радикальных высказываний.
То, что мы увидели в этой статье, это обрывки или устранение какого-то контекста, либо, может быть, какие-то оговорки или неправильное понимание, в чем я не был ни переспрошен, мне не была представлена версия этого интервью, как оно будет выглядеть. Со мной никто не связывался, а просто это было выложено в интернет. Темы, которые вызвали резонанс или моменты в этой статье, это то, что касалось отношения к православию или мусульманской общине.
Но все же Али Хаджи Евтеев написал заявление об отставке. Этот вопрос Совет Духовного управления мусульман Северной Осетии вчера обсуждал до позднего вечера. Как считают эксперты, многие члены Совета выступают за отставку Евтеева, но при этом опасаются, что новая кандидатура муфтия встретит сопротивление со стороны делегатов внеочередного съезда мусульман республики. Во время обсуждения скандального интервью Евтеева многие мусульмане в Северной Осетии выражали ему поддержку. Принять отставку муфтия может только мусульманский съезд республики. Есть мнение, что отставка Евтеева воспользуется в своих интересах северо-осетинские радикальные исламисты. Автор интервью в агентстве «Регнум» журналист Яна Емелина не согласна с этими опасениями.
Я не вижу никаких оснований для того, чтобы ситуация с уходом Али Хаджи как-то усложнялась. Как раз может быть наоборот. Хорошо, что в этом деле, в ситуации с исламизмом, вот поставленные точки над «и», стало ясно и тем, кто, может быть, не уделял должное внимание, да, этой теме, что, кто конкретно, какой человек с какими взглядами 2 года руководил мусульманской общиной Северной Осетии. Вот я, как человек, который очень часто ездил и не продолжает ездить в Осетию, скажу, что именно с приходом Али Хаджи Евтеева ситуация с исламизмом стала фактом политической жизни Северной Осетии. Эту проблему создала, вот, на мой взгляд, в том числе и его деятельность. Не думаю, что сейчас с приходом какого-то другого человека к руководству мусульманами ситуация должна почему-то выйти из-под контроля. Разумеется, проблемы есть, и проблемы более сложные, чем казалось, пока Евтеев не высказался откровенно, и вот вообще вокруг всего. Но я не думаю, что эта ситуация как-то куда-то уйдет. Она еще очень, слава богу, далека от ингушской, чеченской, каких-то других ситуаций на Северном Кавказе.
Внеочередной съезд мусульман Северной Осетии должен собраться в первых числах июня. Для его проведения необходимо избрать исполняющие обязанности муфтия. Но пока этого не удается сделать. Эксперты отмечают, что популярных среди мусульман преемников у Али Хаджи Евтеева в Северной Осетии нет.
Об отставке муфтия Северной Осетии рассказывал Олег Кусов. Испанская пресса пишет о расследовании дела об отмывании в этой стране денег измайловской преступной группировки, по которой проходит алюминиевый король Олег Дерипаска. Из столицы Испании сообщает Виктор Черецкий.
Российская прокуратура пытается скрыть от общественности тот факт, что испанские следователи допросили магната Дерипаску в качестве подозреваемого, а не в качестве свидетеля, пишет консервативная газета АБС. Она ссылается на документ, составленный представителем российской прокуратуры по итогам допроса. Газета напоминает, что встреча испанцев с магнатом проходила 12 мая в Москве, куда специально для этого прибыл следователь Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу в сопровождении прокурора по делам, связанным с коррупцией, Хосе Гринды. АБС приводит слова Андреу, сказанные им после 5-часового допроса магната в присутствии его 6 адвокатов, российского следователя и прокурора. «Сейчас наши подозрения в отношении господина Дерипаски не только не исчезли, но и наоборот увеличились», — сказал испанский юрист. Со своей стороны, близкая к правящей в Испании социалистической рабочей партии газета «Паис» напоминает, что Дерипаска подозревается в отмывании на испанской территории денег так называемой «измайловской преступной группировки». Этот факт якобы имел место в 2001-2004 годах. А отмывание осуществлялось через предприятие под названием «Вера Металлургика», расположенное в провинции Аликанте на восточном побережье Испании. Дерипаски инкриминируется в частности то, что он являлся совладельцем этого предприятия. Другим совладельцем был Михаил Черной. Последний, пишет Паис, разыскивается в настоящее время Интерполом. Как Абессе, так и Паис отмечают, что Дерипаска признал на допросе, что платил измайловской мафии, опасаясь за свой бизнес, но категорически отрицал, что Черной являлся его партнером. Он также утверждал, что не имеет никакого отношения к предприятию в Аликанте и никогда не вкладывал деньги в Испании. Между тем, обе газеты сообщают, что атмосфера в ходе допроса была накалена. Он начался с резких обвинений со стороны Дерипаски в адрес испанцев в том, что их расследование наносит ущерб его имиджу. Испанцы со своей стороны пригрозили, что прервут встречу, если допрашиваемый не изменит своего тона. Последнее было чревато тем, что, вернувшись ни с чем домой, испанские юристы могли потребовать выдачи Дерипаски через Интерпол, объявив его в международный розыск. Другая хорошо информированная газета «Мундо» отмечает, что сумма отмытых в Испании денег с участием Дерипаски может превышать 4 миллиона евро, и что в декабре прошлого года российский магнат уже допрашивался по этому поводу другим следователем Национальной судебной палаты Испании Бальтасаром Гарсоном. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов не намерен доказывать правомерность своего избрания кандидатом на пост президента Международной шахматной федерации ФИДЕ ни помощнику президента России Аркадию Дворковичу, ни нынешнему руководителю ФИДЕ Кирсану Илюмжинову. Об этом Карпов сказал корреспонденту «Радио Свобода» Елене Власенко.
Конфликт вокруг российского кандидата на пост президента Международной федерации шахмат ФИДЕ длится уже несколько недель. В конце апреля помощник президента по экономическим вопросам и председатель наблюдательного совета Российской шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что федерация выдвигает в качестве кандидата на пост президента ФИДЕ ее нынешнего руководителя, главу Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Тогда же Аркадий Дворкович уточнил, что такое решение, цитирую, принято после ряда консультаций с членами Наблюдательного совета Российской шахматной федерации и различными федерациями, большинство которых готово поддержать кандидатуру Илюмжинова. Конец цитаты. Однако несколько десятков национальных шахматных федераций высказались в поддержку 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. А на заседании Наблюдательного совета Российской шахматной федерации 14 мая он большинством голосов был избран кандидатом на пост президента ФИДЕ от России. Аркадий Дворкович, который на этом заседании не присутствовал, отказался признать результаты голосования. Свою позицию Аркадий Дворкович изложил в письме к национальным шахматным федерациям, в котором вновь высказался в поддержку Кирсана Илюмжинова и против результатов нелегитимного, по его мнению, голосования за Анатолия Карпова. Об этом «Радио Свобода» сообщил сам Анатолий Карпов. Шахматист направил делегатам ФИДЕ свое письмо, в котором, в свою очередь, осудил действия Аркадия Дворковича. Как развивается конфликт Анатолия Карпова и Аркадия Дворковича, говорит Анатолий Карпов.
У нас идет серьезная кампания по выборам президента ФИДЕ. Я сказал, что я выдвигаюсь и что я хочу изменить к лучшему состояние дел в шахматном мире. Что в этом крамольного, не знаю. Но он парализовал деятельность федерации уже неделю. И, конечно, должны быть разблокированы счета, должна быть снята непонятная откуда взявшаяся охрана в шахматном клубе. Мы их не просили, мы их не звали. Надо жить по закону. Должно быть свободное волеизъявление прекратить выкручивать им руки. Мир может решить, кого он выбирает. Там, Илюмжинова, Карпова. Нормально будет, и Россия будет выглядеть совсем иначе. Потому что сегодня она выставляется на посмешище.
Анатолий Карпов уточнил, что Аркадий Дворкович не предъявлял ему претензий лично, только в письме Национальным шахматным федерациям. Он добавил, что не намерен подтверждать правомерность своего избрания кандидатом на пост президента ФИДЕ. Анатолий Карпов также надеется, что ему не придется обращаться в суд. Сейчас шахматист организует избирательную кампанию.
Трудности есть, но достижений немало. Больше 30 стран уже приняли решение о поддержке моей. Если говорить о количестве шахматистов в этих странах, кто-то уже превышает во много раз тех, которые поддерживают моего соперника. В Германии мы договорились с командой, которая выставила себя на выборы европейского президента. Там кандидатом в президенты Европейского шахматного союза выступает президент Шахматной федерации Германии, известный известный профессор, экономист, доктор Вайцекер, является сыном президента Федеративной Республики Германии. Мы договорились помогать друг другу, взаимодействовать. Практически сформирован состав моей команды. В ближайшее время я смогу его объявить. Это будут представители разных континентов, причем люди весьма уважаемые, достигшие в своей области деятельности больших высот. Это где-то будут шахматные функционеры, это будут и люди, которые добились очень серьезных позиций в прошлом или в настоящем. Ну, проблема есть, поэтому мы проводим мероприятия, рекламные мероприятия, которые могли бы помочь собрать денег или привлечь спонсора. В этом плане у соперников существуют ресурсы, не знаю откуда, но существуют. Я думаю, что у меня на компанию хватит денег.
Анатолий Карпов подчеркнул, шахматы для него важнее политических игр. Об этом он сказал и Гарри Каспарову, 13-му чемпиону мира по шахматам, лидеру Объединенного гражданского фронта, который сейчас помогает Анатолию Карпову организовать избирательную кампанию.
Меня вообще не интересует ничего, кроме шахмат. И с Каспаровым мы работаем, я ему сразу сказал, собственно, и он это понял, что мы политикой вместе не занимаемся, мы занимаемся шахматами. И не обсуждаем даже. Что он мне предлагал, но просто когда мы проводили консультации, то я сказал, что, в общем-то, шахматы замечательно. Он это воспринял нормально. У нас могут быть разные взгляды, и, собственно, они и есть. Но в шахматах у нас видение одно. Нужны серьезные меры для того, чтобы шахматы как профессия не погибла. Программу полностью я опубликую, когда же войду в компанию полным ходом. Я знаю, что я могу сделать для шахмат. Вот это я могу точно сказать, что ситуация резко улучшится, и все увидят изменения. Будет это препятствовать Рюмжинов или Дворкович? Не будет. Это их дело. Дворкович, во-первых, он и не президент Шахматной Федерации России, он председатель наблюдательного совета. Это совещательный орган. Во-вторых, это только Россия. Мы-то говорим о мировых шахматах. Мы говорим о Всемирной шахматной федерации. Россия является одной из 165 стран, участниц этой федерации.
Выборы президента ФИДЕ состоятся в сентябре этого года в Ханты-Мансийске. Анатолия Карпова уже поддерживают большинство членов Наблюдательного совета Российской шахматной федерации, а также представители шахматных федераций 30 стран. О количестве тех, кто поддерживает кандидатуру нынешнего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, известно мало. Ее одобряет как минимум один человек – помощник президента по экономическим вопросам Аркадий Дворкович. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Новых серий американского телесериала «Остаться в живых» больше не будет, показан заключительный эпизод. О том, чем примечателен этот сериал, рассказывает нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Финальный эпизод популярнейшего американского телесериала «Остаться в живых» смотрело 13,5 миллионов американцев. Смотрели потому, что хотели получить ответы на многие головоломные вопросы, заложенные в сценарии этой приключенческой теледрамы. Однако вместо ответов появились новые вопросы, которые, видимо, не дадут фанатам этого сериала разойтись. Зрители так и не узнали, почему, например, остров, на котором оказались пассажиры потерпевшего аварию самолета, требует защиты, или почему на нем не рождаются дети. Как сказал телевизионный критик флоридской газеты «St. Petersburg Times» Эрик Дэггинс, «я потерялся среди потерявшихся». Это зацепило меня, и я знаю многих, кто в конце, в последние 15 минут финального сериала, длившегося 2,5 часа, еле сдерживали, а то и не сдерживали свои эмоции. В сериале «Остаться в живых» был найден точный баланс между экшен и драмой с немалой дозой сентиментальности и романтики. Это была хорошая работа. Критик еженедельника Entertainment Weekly Джефф Дог Дженсен сравнил «Остаться в живых» по увлекательности с «Алисой в стране чудес». Я получил большое удовольствие от сериала, потому что он, помимо увлекательности, заставлял думать. Поставив последнюю точку, авторы сериала оставили нам возможность додумывать продолжение, интерпретировать увиденное. Для меня лично самая интересная тема — это вера и сомнение в вере. Это как раз то, что в разные моменты жизни переживают многие. Это твоя внутренняя борьба с самим собой, борьба веры и сомнения, духовности и цинизма. Для меня этот момент и означает «Остаться в живых». Сериал вышел на канале ABC в 2004 году. Он оказался одним из самых дорогостоящих в истории американского телевидения и самых популярных. Он завоевал 58 различных наград, включая высшую телевизионную премию «Эмми», а также кинопремию «Золотой глобус». Сериал шел в дублированных вариантах или с субтитрами во многих странах мира. Только в Америке все 6 лет каждую серию смотрело более 13 миллионов зрителей. В подавляющем большинстве это зрители от 18 до 49 лет. Этот контингент больше всего привлекает рекламодателей. Пожалуй, нет в Соединенных Штатах ни одной крупной газеты, которая бы не писала о сериале «Остаться в живых». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А в Петербурге сайт, где переводили и озвучивали телесериалы, в том числе «Остаться в живых», попал в криминальную хронику. Сообщается, что его владелец был похищен вымогателями, рассказывает Татьяна Вольская.
3 мая владелец сайта Lostfilm TV, входящего в тридцатку самых популярных ресурсов Рунета по версии Рамблер, был под обманным предлогом выманен на Украину, и там его 3 суток удерживала международная преступная группировка. Он был избит, ему угрожали, и затем силой заставили передать домен Lostfilm TV другим лицам. Передача домена началась во вторник 4 мая 2010 года. В это же время преступники получили доступ к серверам нашего сайта. Однако по техническим причинам домен был застопорен регистратором, в связи с чем рейдерам не удалось отнять домен за один день, как они надеялись, говорится в сообщении, размещенном на сайте. Процесс передачи домена был приостановлен на срок от 5 до 10 дней. Удерживать заложника дольше стало чрезвычайно опасным. На 3-й день преступниками было принято решение потребовать у родных заложника выкуп за его возвращение домой, а с доменом разобраться позже. Конец цитаты. По словам автора сообщения, похитители отпустили своего пленника, правда, после того, как его родные перевели им электронный платеж, но в результате и сайт, и его хозяин остались невредимы. К сожалению, нам не удалось связаться с руководством сайта, а заместитель директора агентства журналистских расследований, выпускающего интернет-издание «Фонтанка.ру» Евгений Вашенков, считает, что эта история еще нуждается в проверке.
Ни прокуратура, ни Следственный комитет при прокуратуре Санкт-Петербурга, ни ГУВД не подтверждают, что поступили к ним какие-то заявления, а эту информацию мы берем на ресурсе Lostfilm TV. Мы им написали на электронную почту вопрос. Пока нам ответов тоже нет. Мне кажется, это не характерная история. Это не сумка с деньгами, просто некая передача домена там, путем подписи, она ничего не образует. И вот там же на информации было написано, что после того, как он вернулся в Россию, они снова перерегистрировали это на себя техническим способом. Я думаю, что те, кто добивался какой-то цели, тоже разбирался в технических нюансах. Пока, на мой взгляд, это история самоуправства. То есть не вымогательством, не похищением, а неким самоуправством, мне кажется, когда, возможно, одна сторона действительно имеет моральное право на что-то, но при этом прибегает к нецивилизованным методам.
Тем не менее, случай с сайтом Lostfilm TV в России не первый и, судя по всему, не последний. В интернете можно встретить настойчивые советы регистрировать свои домены за границей, поскольку законодательство развитых стран весьма затрудняет рейдерские захваты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» 25 мая подошел к концу. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я счастлива, что я пила чай, приготовленный руками.
Это уже не первый случай использования в сомнительных целях австралийских паспортов.
Появился другой серьезный вызов, связанный с гибелью южнокорейского корабля.
Этот процесс является политически мотивированным.
Какие заказы шахтерской семьи сотрудника милиции, который должен охранять и контролировать безопасность?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».